Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что и как в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет об освобождении белорусских политзаключенных и о поездке Зеленского в Купинск. Самой обсуждаемой историей этих выходных стало освобождение белорусских политзаключенных. В результате переговоров спецпосланника Трампа Джона Коула и Александра Лукашенко на свободу вышли более 100 человек. Среди них Мария Колесникова и бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико, лауреат Нобелевской премии мира Олесь Беляцкий, адвокат Максим Знак, главный редактор белорусского портала «Тутбай» Марина Золотова, правозащитник Валентин Стефанович и политолог Александр Федута. Таких однозначно позитивных новостей в последнее время стало совсем мало, отмечает оппозиционный политик Дмитрий Гудков.
Невероятно. Даже при давно шедших об этом переговорах, как ни старайся делать это за закрытыми дверями, сам факт прилетов американских чиновников в Минск все равно не скроешь. Даже уже при отпущенном Тихановском. Все равно ощущение какого-то чуда. Наверное, это нас всех так протравила новостная повестка последних лет со всеми смертями, арестами, раздраями и несчастьями, что мозг уже потихоньку отучается верить в хорошее. А оно раз и напоминает о себе. Сегодня повод праздновать даже масштабнее, чем 1 августа прошлого года. Тогда из 140-миллионной страны удалось выцарапать всего 16 политзаключенных, а тут 123 из 10-миллионной. Да притом в обмен не на убийцы шпионов, а на калий. Весомых поводов таки дать Трампу Нобелевскую премию в следующем году становится все больше.
Заслуги американской администрации в освобождении политзаключенных отмечают многие комментаторы, в том числе Ксения Ларина на своем канале.
Вот скажем спасибо Дональду Трампу за то, что он пробил это освобождение, за то, что он освободил людей. Все остальное потом. Но если вот он мечтает там войны останавливать, я думаю, что то, что он сделал сейчас, и его администрация для освобождения белорусских заключенных, это уже второй, напомню, эпизод уже при Трампе, да, когда освободили белорусских узников. Так вот, может быть, это даже важнее, чем те многие другие заслуги, которые он сам себе приписывает, то, что он сделал сейчас. Это свобода для людей, которые были обречены на несвободу, которые получили огромные сроки, о которых ничего не было известно, которые исчезали из поля зрения. Вот тот самый режим инкоммуникада, к которому мы уже привыкли к этому термину, мы знаем, что он означает, он первый был применим именно к узникам белорусской лукашенковской диктатуры. Полная изоляция, ничего не знать. Поэтому, конечно, сейчас, я думаю, что будут поступать подробности, как это происходило. Я уже прочитала, что за какое-то время до сегодняшней процедуры участников из списка, которые будут освобождены, их перевезли всех в другие места заключения для того, чтобы привести их в приличный вид, чтобы они не пугали, как, например, пугают украинские военнопленные, которые выходят из плена российского, пугают своим страшным видом, видом, который свидетельствует о том, что люди подвергались пыткам голодом, и пыткам холодом, и пыткам бессонницы, не говоря уже про другие средства физического насилия, о которых мы тоже узнаем.
В обмен на освобождение политзаключенных США сняли санкции с белорусского калия. Деловое издание The Bell пишет, что это важнейшая экспортная статья и самый крупный минеральный ресурс страны. А Беларусь калий – один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений. О дальнейшем развитии событий рассуждают на украинском канале «Правда» Геращенко белорусский политический аналитик Игорь Тышкевич.
Беларусь калий и Уралхим вместе контролируют до 40% мирового рынка калийных удобрений. Оба производителя способны поставлять на экспорт до 10 миллионов тонн продукции в год. В 2018 году в Беларуси началось строительство сразу двух горнообогатительных комбинатов – Петриковского и Славкалия. Планировалось, что они заработают в 2021 году, их проектная мощность составит по 2,5 миллиона тонн. Таким образом, баланс объемов между Минском и Москвой должен был сместиться в пользу Беларуси. Однако из-за санкций Беларусь потеряла часть рынков. Снятие ограничений означает, что Минск может пытаться вернуть утраченные позиции и стать прямым конкурентом Уралхиму.
Обмен заложников на материальные выгоды – это то, чем обычно занимаются террористы, напоминает журналист «Дождя» Тихон Зятко.
Радость от освобождения прекрасных людей сегодня, кажется, не должна мешать помнить важное. Методы Александра Лукашенко ничем не отличаются от метода террористической организации, которая берет людей в заложники и отпускает, получив желаемое. В данном случае снятие санкций с калия.
Выгода для Лукашенко здесь очевидна. Но в чем выгода для администрации Трампа, если считать, что она руководствуется исключительно корыстными мотивами, непонятно, отмечает на своем канале оппозиционный политик Максим Кац.
Нынешняя американская администрация, мягко говоря, редко руководствуется гуманитарными мотивами. Трамп хвастается строительством Алькатраса с аллигаторами, упивается жестокостью в отношении мигрантов, а также с большой охотой ручкается с самыми мрачными и репрессивными режимами планеты. Но в случае с Лукашенко эта самая администрация действует в высшей степени альтруистично и гуманно. В обмен на политзаключенных она дает Лукашенко сначала частичное снятие санкций с Белавия, а теперь вот с белорусского калия. Это все нужно Лукашенко, а Трампу вообще не нужно. Перед нами не вот этот вот навязший в зубах just business, не сделки, которые ни к чему не ведут, но прям череда гуманистических актов. Причем от актов этих Трамп даже не получает особых политических выгод. Его администрация не использует происходящее как пиар. Никто не бегает и не хвастается выдающимся гуманизмом американского президента. Никто под это дело не выпрашивает в очередной раз премию мира. И в общем понятно почему. Белорусские протесты 2020 года несопоставимы по масштабам с войной в Украине. Протесты в Белоруссии и последовавшие репрессии – это большая тема для Европы, но не для Штатов. Если мы в веб-архиве откроем крупнейшие американские издания за август 2020 года, то увидим, что Беларусь тогда была там не самой топовой темой. В общем, у Трампа тут нет шкурного мотива.
В Кремле тем временем могут задуматься о том, не слишком ли независимо действует Лукашенко. По крайней мере, пропагандисты уже задаются этим вопросом. Сергей Мардан.
Учитывая, что Александр Григорьевич спокойно мог бы читать целый курс по многовекторности, хочется разобраться, одобрил ли Кремль дипломатическую активность Минска или мы имеем дело с опасным внешнеполитическим фальстартом белорусского президента.
Кремль Лукашенко использует, но не поддерживает, рассуждает анонимный канал «Незыголь».
Урок для России. Никто больше в Беларуси российской силе не доверяет. Москва ничем буквально не смогла помочь своим сторонникам, но сумела ухудшить их положение и закрыла глаза на унижение и издевательство. Буквально. Россия потеряла в перспективе Беларусь. Изящно играть, умение потеряно.
Этот обмен улучшает образ Лукашенко на международной арене, пишет историк Андрей Зубов.
Освободив широко известных и менее известных людей, разрешив выехать им в свободный мир, белорусский диктатор, безусловно, улучшил свой политический образ и образ своего режима. Теперь он почти гуманист и вменяемый человек. Тем более и в войну России в Украине он сумел не вмешаться и в сотрудничестве с СБУ провел освобождение политических заключенных. Снятие санкций с основной экспортной индустрии Белоруссии, добычи и переработки калийной соли, оживит это производство, откроет тысячи новых рабочих мест, а продажи в США и далее по всему миру принесет стране огромные доходы, которые положительно отразятся в конечном счете на жизни очень многих белорусов и расширит тем самым поддержку режима. Позитивная договороспособность с Западом позволит режиму Лукашенко обрести большую устойчивость и уменьшить зависимость от путинского режима.
Возможно, цель американской администрации и заключается в том, чтобы оторвать Лукашенко от Москвы. Это объяснило бы, почему США так активно включились в переговоры с Белоруссией, комментирует на своем канале фотограф и общественный деятель Евгений Фельдман.
Я читал в Твиттере много всего, что вот Трампу просто идейно близок Путину, Лукашенко, он просто пытается им помочь. Ну, я не то чтобы спорю с базовым тезисом здесь, конечно, он их понимает намного лучше, чем политиков-демократов, да, которые там как-то вынуждены какие-то ценности защищать, да, политиков-демократов в широком смысле слова, да, европейских демократов. Но все-таки мне кажется, что это объяснение слишком простое, я в него не верю. Ну, как бы он мог бы просто отменить санкции и не вытаскивать политзаключенных, если ему так важна дружба Лукашенко и расположение Путина. Зачем тогда бороться за политзаключенных, тем более за тех, кого Лукашенко явно не хотел отдавать? Ну хорошо, один раз они провели летом переговоры, добились освобождения Тихановского. Ну хорошо, они могли бы после этого сейчас снять еще раз санкции, сказав, да, Лукашенко молодец, он там, не знаю, стал на душу населения меньше на единицу времени забирать новых политзаключенных. Ну придумать какой-то повод и снять санкции против калия, никого больше не освобождая, не бьясь, не борясь, да, за там ту же самую Колесникову, Бабарико и тех, кого Лукашенко явно отпускать не хотел. Тем не менее, они явно сделали здесь какое-то усилие. Если вы со мной не согласны, пишите в комментарии, предложите другое объяснение. Я искренне его не вижу. Вот мое объяснение такое, двусоставное. Коул продал Трампу идею, что можно Лукашенко попробовать оттянуть от Путина, а сам он при этом почему-то оказался довольно вменяемым человеком, которому не все равно на белорусских политзаключенных. И вот мы видим итог. Мария Колесникова и еще 122 человека сегодня вышли на свободу. Обмены продолжаются уже который месяц довольно интенсивно. Это моя гипотеза.
Посланник Трампа Джон Коул тем временем анонсировал освобождение еще тысячи политзаключенных в Беларуси. Он допустил, что их отпустят одной большой группой. Тогда, по словам Коула, большая часть санкций с Беларуси будет снята. Россияне на этом фоне вспоминают о своих политзаключенных с неутешительными выводами. Дмитрий Колезев.
Администрация Трампа меняет белорусских политзаключенных на снятие санкций из белорусского калия и одновременно депортирует из США в Россию Путину просителей политического убежища, увеличивая количество политзаключенных в России. За белорусских политзеков очень радостно. Хотелось бы, чтобы повестка освобождения узников совести была и в переговорах США и России.
Илья Азар.
Господи, какое же счастье, что они все на свободе. И какая же жуткая несправедливость, что сотни, тысячи моих соотечественников сейчас в тюрьме. И кто знает, выйдут ли они оттуда. И что нам делать, чтобы их освободили, совершенно непонятно.
Особенно печально вспоминать в этой связи о судьбе Алексея Навального, отмечают в том числе его соратники. Леонид Волков.
Нет слов, как радостно за освобожденных политзеков из Беларуси. И за то, что схема санкций в обмен на политзеков работает отлично. А как ругали за нее Марию Певчих, которая публично предложила эту схему. Нет слов, как горько, что мы уже никогда не встретим на свободе Алексея. Эти два чувства уживаются одновременно, им не тесно. В мире давно уже нет ничего простого и одномерного. Мы давно научились радоваться и грустить в тот же момент. Вот так и сегодня.
Большая часть освобожденных оппозиционеров вывезли в Украину, где они уже провели пресс-конференцию. Мария Колесникова поблагодарила президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, а также украинский народ за гостеприимство. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсман заявила, что заключенные были направлены на Украину в обмен на попавших там в плен белорусов, а также на раненых россиян. Россия это заявление не комментировала, а Украина его опровергла. На самом деле причина вовлечения Украины в эту историю другая, говорит Павел Латушко, заместитель главы Объединенного и Переходного кабинета Беларуси на канале Катрикадзе и Дзетко.
Эйсман, пресс-секретарь Лукашенко, вот только что прокомментировала и сказала, это было сделано для того, чтобы осуществить обмен российских военнопленных, выдала Украина взамен, приняв белорусских политических заключенных, а также белорусов, которые воевали на стороне, к сожалению, Российской Федерации против Украины. Вот произошел такой обмен. Но мне кажется, я уверен, что Лукашенко играет в долгую. Его главный стратегический интерес – это включить в этот процесс Украину, прорвать блокаду публичной коммуникации с украинской стороной и привести к тому, чтобы на каком-то этапе, я вот почти уверен, что это может произойти, за какое-то несколько месяцев Путин предложит Трампу провести переговоры в Минске. Минск-3. А Лукашенко, пожалуйста, я готов. И это его стратегическая цель. Почему? Потому что Лукашенко через проведение Минск-3 хочет избавиться от ответственности за преступления против белорусского народа. Это самые массовые репрессии в Европе за последние десятилетия. Даже в России нет таких репрессий, что делает Лукашенко. Да? Он хочет не быть привлеченным к ответственности за акт агрессии, за предоставление территории Беларуси для российской армии, и не понести ответственность за депортацию украинских детей и последующую индоктринацию. Ведь все материалы находятся в Международном уголовном суде, тоже наша команда занималась. И он хочет субъектность восстановить, поэтому для него стратегическая цель – это попытаться правдами-неправдами втянуть переговоры в Минск. На мой взгляд, на сегодняшний день это нереально. Потому что Украина заняла позицию жесткую. Где угодно переговоры, только не в России. Mm-hmm. И Зеленский добавил, тем более не в Беларуси. Хотя это может быть сложно в последующем украинцам отказаться, если Трамп и Путин, например, договорятся об этом.
Но это только теория. Какими бы ни были хитрые расчеты, российским комментаторам трудно отделаться от мысли, что белорусской оппозиции удается бороться со своей диктатурой хотя бы за жизни и свободу политических узников, в то время как российская, кажется, способна только переругиваться. Ксения Лученко.
Конечно, у них тоже бывают кризисы, срачи, сложные отношения, но совершенно очевидно, чем занимается белорусская политическая эмиграция, чего она добивается и вполне успешно, и как каждый белорус осознает свою ответственность и право быть услышанными, в том числе своими политическими представителями в Европе. Радостно за них и тревожно, мягко говоря, за нас, учитывая контекст последних дней.
Накануне освобождения белорусских политзаключенных произошел раскол в российском антивоенном комитете. Из него вышел Владимир Карамурза после публичной ссоры с Гарри Каспаровым. О том, почему российской оппозиции приходится сложнее, рассуждает главный советник Светланы Тихановской Франок Вечерка на канале «Живой гвоздь».
Россия намного сложнее, больше. И путинизм, и российский режим – это такой огромный монстр. Лукашенковская диктатура – это такая все-таки колхозная советская диктатура без ресурсов, без ничего, которая держится, собственно, на путинской поддержке. Поэтому, конечно, здесь масштабы проблемы, они немного другие. Да, проблему решить белорусскую намного проще, чем решить проблему со свободой и демократией в России. Но, к сожалению, это такая чистая правда. Но здесь задача просто каждого, кто видит по-другому, кто видит ценности свободы, демократии, делать свое дело. Просто не ссориться между собой, не выяснять отношения. Мы тоже этим грешим, к сожалению. Но вместо этого надо выдохнуть и просто посмотреть, что я могу сделать, какой мой added value, добавленная стоимость. И чтобы каждый делал на своем фронте свое дело. Журналисты свое, блогеры свое, активисты свое, политики, дипломаты свое. Не конкурировать, вот, а дополнять. Я думаю, что вот это то, что у нас получается, ну, тоже не идеально, но мы стараемся.
Тем временем некоторые комментаторы пишут, что освобождение целого ряда видных оппозиционных фигур может привести к расколу и в белорусской оппозиции. Но пока что за нее можно только радоваться. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Преступление и война.
Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
Здравствуйте. С вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Не так давно на саммите в Бишкеке Владимир Путин заявил, что город Купянск полностью захвачен российскими войсками.
Кому-то хочется верить, что тот же самый Купянск, 4 ноября, напомню, глава киевского режима сообщил о том, что он через 5-7 дней будет в руках ВСУ находиться. Сейчас, как известно, группировка противника там полностью ликвидирована, город полностью в наших руках, а на левом берегу реки Оскол заблокировано еще 15 батальонов, это 3500 человек. И некоторые наши командиры говорят, что отдельные военнослужащие ВСУ в этом районе уже выглядят как бомжи.
Путин призвал иностранных журналистов приехать в Купянск, чтобы убедиться в этом воочию. Но откликнулся на этот призыв только Владимир Зеленский. Он побывал там и снял видео на фоне стелы у въезда, тем самым показав, что Россия не контролирует ни Купянск, ни его окрестности. Z-блогеры, конечно, заявляют, что видео поддельное. Одни утверждают, что оно старое и снято еще в 22-м году, хотя видно, что у Зеленского в руках последняя модель айфона, а другие пишут, что видео сгенерировано искусственным интеллектом, как военкор Алексей Живов.
Приезд Зеленского в Купянск с высокой вероятностью фейк, возможно, произведенный при помощи технологии искусственного интеллекта. Напоминаю, что еще в 2022 году к Зеленскому для оцифровки приехала топовая команда по созданию виртуальной реальности из тех, кто снимал «Аватар». Оцифровка на ИИ сейчас занимает всего несколько часов, после чего Зеленский может реалистично смотреться хоть на Красной площади в Москве или у любой стелы любого украинского города.
В качестве доказательств некоторые военкоры приводят фото окрестностей, которые выглядят иначе, чем на видео Зеленского. Александр Коц.
Российские дроноводы показали, как сейчас выглядит стела и сетка над дорогой. Если кратко, не так, как на видео Зеленского, который записал заготовку ранее, чтобы вбросить ее в нужный момент.
Этот аргумент несостоятелен. Почему, поясняет военный эксперт Руслан Левиев на канале Breakfast Show.
Для меня было абсолютно очевидно, что как только вот такая видеозапись с Зеленским появится в сети, интернет, тут же местные военные российские, которые там где-нибудь поблизости условно находятся, ну, условно поблизости, не конечно, как-то там прямо в городе, потому что он зачищен, а ну, на ближайшей точке линии фронта. Конечно, они туда отправят в эту точку, в эту геопозицию, где снимал видео Зеленский, какие-нибудь снаряды артиллерии, то есть начнут туда стрелять. Даже понимая, что Зеленский оттуда уже уехал. И, естественно, то, что мы видим на опровержении на кадрах, что типа сетка порушена и пара букв отсутствует, это следствие того, что после приезда Зеленского туда стреляли из там, миномета там, или какой-нибудь артиллерии. Так что видео однозначно актуально, оно не старое.
Проукраинские комментаторы злорадствуют. Остап Кармодия.
Зеленский гигант. Лучшего ответа на заявление Путина о взятии Купинска невозможно представить.
Максим Мирович.
Что интересно, Бункерный ни разу не побывал ни на каком фронте. Лишь однажды, переодевшись в охранника магазина, опасливо посетил Курскую область.
О ходе боевых действий в Купинске, по данным аналитического проекта Deep State, рассказывает на своем канале военный аналитик Ян Матвеев.
Операция началась с создания рубежа блокирования и отрезания гарнизона противника в городе от основных сил. Силы обороны относительно молниеносно заняли Радьковку и Кондрашовку, а также взяли под огневой контроль Голубовку. После этого произошла зачистка мирового и северо-западных окрестностей самого Купинска, пишут аналитики. Теперь, как заявляет канал, ВСУ ведут поиск и зачистку российских отрядов в центре Купинска. Там сохраняются анклавы путинских сил. Операция по освобождению города продолжается. Основной силой контрнаступления стал корпус Национальной гвардии Украины «Хартия» вместе с различными спецподразделениями и тактической группой «Купинск». Командовал этим всем Дропатый. Они пишут о результатах длительных боев за Купинск. С 22 сентября по 12 декабря за этот срок российская армия потеряла 1027 солдат убитыми, 291 раненым и 13 пленными. На заблокированных позициях, по оценке украинских военных, остается около 200 российских солдат.
При этом генерал-полковник Сергей Кузовлев был награжден звездой Героя России за доклад Путину о полном контроле над Купинском и 15 окруженных батальонах бандеровцев, напоминает украинский журналист Юрий Бутусов.
Настоящий герой. Традиции панфиловцев, Егорова и Кантария, варяга и прочих фейковых подвигов российская армия чтит и соблюдает. Фабрика вранья работает безостановочно.
Z-каналы посыпают голову пеплом и ищут виноватых. Рыбарь.
Для полноты картины Зеленскому осталось посетить столь же освобожденные пока только на словах Кучеровку, Петропавловку и Куриловку. Песчаное, в отличие от вышеперечисленных населенных пунктов, в реальности брали, но утратили. При этом ни о какой зачистке Купинска-Узлового не было и речи. В него через Садовое противник как ездил, так и ездит. Что, как и зачем докладывал президенту России сильно искаженную информацию, на основании которой состоялся анонс освобождения Купинска-Узлового. Вопрос со звездочкой. Теперь, как мы и опасались, описывая ситуацию на втором и последнем потенциально кредитном рубеже, противник воспользовался подарком от авторов докладов о зачистках, которые ушли на самый верх. И проукраинские ресурсы получили возможность от души иронизировать над приглашениями иностранных журналистов в Купинск.
У военкоров не хватает духу, чтобы сделать окончательный вывод, комментирует на своем канале израильский военный эксперт Сергей Ауслендер.
Я посмотрел в Z-каналах, те, которые поближе к земле и подальше от начальства, там вой и скрежет зубовный буквально. И все они в один голос обвиняют Герасимова. И у них даже появился такой термин, называется «авансовое взятие». Это вот мы, дескать, вот типа на бумаге или в докладе захватили какой-то город, а город на самом деле не захвачен. И, может быть, он потом-то и был бы захвачен, но вот тут украинцы провели операцию. В общем, мы, короче, в очередной раз обосрались, как же так вот вышло, и что это вообще такое, и никуда. Куда это не годится и кто вообще так воюет. Никто из них, правда, вот последний миллиметр до главного вывода не доходит. Тут вот надо отдать им должное о том, что нахера мы вообще все это устроили. Зачем нам был этот Купинск, зачем нам был этот Покровск, зачем нам было вот это вот все, когда прекрасно все сидели, жили, ели, пили и все было хорошо. Но вот они до этого дела не доходят.
Между тем, Украина может воспользоваться тем, что около 200 российских военных оказались в окружении, пишет историк Николай Митрохин.
Смысл этой операции видится не только в возвращении Купинска под украинский контроль, но и в возможном обмене окруженных россиян через предоставление им права свободного выхода к своим на окруженных в Мирнограде последних защитников города, которые уже больше недели там в плотном окружении.
Вранье Путина о взятии Купинска явно было рассчитано в том числе на американскую администрацию, комментирует на своем канале украинский блогер Денис Казанский.
В общем, очередные бравурные доклады Путина, очередное его хвастовство обернулось очередным позором. Причем позором на весь мир. Всего пару недель назад Путин выступал перед иностранными журналистами. Да, его цитировали иностранные журналисты. Он, как обычно, упивался своим величием, гримасничал, да, с вот этими своими фирменными улыбочками, там, с своими фирменными кривляниями, рассказывал, значит, как российская армия неотвратимо движется вперед, фронт якобы там уже практически рушится, значит, украинская армия потеряла боеспособность, она не способна оказывать сопротивление, российская армия наступает по всем направлениям. Путин хвастался, что его армия полностью контролирует Купянск, что там украинские части, как он говорил, там окружены, разгромлены, заблокированы там, и так далее. Но вот прошло время, и опять же весь мир теперь видит, да, все журналисты, которые Путина тогда слушали, все видят цену его заявлениям. В очередной раз подтверждается, что слова Путина ничего не стоят. То есть он просто наврал, он присвоил себе какие-то несуществующие достижения, он совершенно неадекватно оценивает ситуацию на фронте, то есть ему, очевидно, носят какие-то доклады, он их озвучивает, веря, что он побеждает. Либо же второй вариант, как бы, конечно, он все и сам, может быть, знает, но просто врет и блефует. Для чего? Чтобы склонить Трампа на свою сторону, чтобы показать, ну вот, мол, видишь, у Украины нет шансов.
Но многие сомневаются, что украинские военные победы смогут как-то повлиять на ход очередного раунда переговоров. Белый дом, возможно, считает, что Москва заинтересована в мире ради улучшения торговых отношений с Западом. Но это ошибка, пишет политолог Андрей Никулин.
Стоит напомнить, что торговля лучше всего чувствовала себя в нулевых, в конце 7-го, начале 8-го годов. Чуть хуже, но тоже неплохо, в конце 13-го года. Как теперь видим, торговали сносные в начале 22-го. Помешало ли все это грузинской, крымской компаниям или СВО? Вопрос риторический. Ответ на него дал благородный дон Румата Исторский у Стругацких. Честь дороже. И если появляется возможность разыграть имперские карты, все торгашество сметается со стола. По этой причине и реализация американского плана, даже в его максимально пророссийской трактовке, также вызывает вопросы. Просто потому, что не дают ответа, как Киев будет российским. И сомнительно, что сегодня в Москве удовольствуются меньшим.
О том, чем закончились переговоры Зеленского с Уиткофом и Кушнером в Берлине, мы, скорее всего, поговорим в следующем выпуске нашего подкаста. Это была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!